Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шилов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Египте в результате терактов на курорте Дахаб погибли 23 человека. В Тульской области объявили голодовку чернобыльцы. Хамас не исключает возможности возобновления вооруженной борьбы с Израилем. Мировое сообщество резко осудило теракты на египетском курорте Дахаб. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин выразили глубокие соболезнования близким погибших и пострадавшим. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в телефонном разговоре с президентом Египта Хосни Мубараком также выразил свое сочувствие. С осуждением теракта выступило и правительство палестинской автономии, сформированное группировкой Хамас. Это первый случай, когда Хамас публично осудил акт террора. В результате трех взрывов в Дахабе погибли 23 человека, 62 получили ранения. Среди погибших 3 иностранца, в том числе гражданин России. Бомбы взорвались в супермаркете и 2 кафе, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В России с начала года произошло, по данным правозащитников, более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. Как сообщил заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, чаще всего нападения на почве национальной вражды совершаются в Москве и Петербурге. По данным директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, в России насчитывается до 50 тысяч скинхедов. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. К чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. На днях голодовку объявили и чернобыльцы Петербурга. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что доверие к Совету Безопасности ООН будет потеряно, если он не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Иран может угрожать, но он сам загоняет себя в еще большую изоляцию. И я бы сказала, что мировое сообщество, когда оно требует от государства, члена сообщества, выполнить нечто, то оно должно подкрепить свои требования чем-то существенным.
Сказала Кондолиза Райс. 28 апреля Совет Безопасности обсудит возможность введения санкций против Тегерана. Сегодня Али Лариджани, глава делегации Ирана на переговорах по его ядерной программе, заявил.
Я заявляю со всей определенностью, если санкции будут введены, Иран прекратит контакты с МАГАТЭ. Таков будет результат. Разве это поможет решить проблему? Если вы хотите взаимодействовать с Ираном по ядерному вопросу, оставаясь в правовых рамках, то вам нужно добиваться соглашения с ним. Нам нельзя навязать ваши условия силой.
Сказал Али Лариджани. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Только за вчерашний день в Багдаде при взрывах заминированных автомобилей погибли 8 человек, около 80 были ранены. В иракской столице обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Власти возлагают вину за похищение и убийство на боевиков Абу Мусаба аз-Заркауи.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас объявил, что возобновит вооруженную борьбу с Израилем, если глава палестинской администрации Махмуд Аббас распустит правительство, сформированное этим экстремистским движением. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Советник канцелярии главы правительства Израиля Раанан Гессен отверг угрозу правящей партии палестинской автономии Хамас прекратить перемирие с Израилем и возобновить враждебные действия. Гессен заявил, что Хамас никогда не признавал прекращение огня с Израилем и не отказывался от террора. Радикальное движение «Хамас», ставшее партией власти в палестинской автономии в результате выборов, пригрозило новой интифадой Израилю в случае, если глава палестинской администрации Махмуд Аббас осуществит свою угрозу – отправить правительство Хамаса в отставку. Приближенные Махмуда Аббаса, в свою очередь, отмечают, что это его высказывание связано с заявлением главы политбюро Хамаса Халида Мишаля, который обвинил Аббаса в совместном с Израилем и США заговоре против Хамаса. Представители движения Аббаса Фатх в ответ на это заявление обвинили Мишаля, который постоянно живет в Дамаске, в разжигании гражданской войны в палестинской автономии. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице страны, Катманду. Объявлено, что это манифестация победы. Вчера король Гьянендра после 3 недель бурных протестов пообещал возобновить работу непальского парламента. Говорит генеральный секретарь движения «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудал.
Права жителей Непала восстановлены, и теперь народ может самостоятельно решать свою судьбу.
Это был руководитель одного из непальских оппозиционных движений. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с действующими в стране маоистскими повстанцами. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии Ферран Эспуни заявил, что в рыночных условиях поставщики и потребители свободны в своем выборе. Он, однако, выразил надежду, что российские компании будут соблюдать уже взятые на себя обязательства. Курс евро по отношению к доллару сегодня достиг рекордного уровня за последние 7 месяцев. На валютных торгах в Лондоне за 1 евро давали более 1 доллара 24 центов. Новый подъем курса европейской валюты отмечен после публикации экспертного доклада, отмечающего укрепление экономики Германии, крупнейшей из стран, входящих в зону евро. В Луганской области Украины русский язык получил статус регионального. За это решение сегодня единогласно проголосовали депутаты областного совета. Отныне местные учреждения, организации и предприятия могут вести дело производства как на государственном украинском, так и на русском языке. Ранее аналогичное решение было принято в Харькове. В заключение выпуска вернемся еще раз к темам главных новостей. В Египте в результате теракта на курорте Дахаб погибли 23 человека. В Тульской области объявили голодовку чернобыльцы. Хамас не исключает возможности возобновления вооруженной борьбы с Израилем.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как вспоминают сегодня, 20 лет спустя, чернобыльскую катастрофу в Белоруссии. Египетские власти продолжают расследование взрывов на курорте Дахаб. Иран по-прежнему отвергает все призывы мирового сообщества прекратить ядерные разработки. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. В год 20-летия катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, собственно, чернобыльская тема уходит на второй план в перечне проблем, волнующих сейчас белорусов. Происходит это на фоне заверений отечественных политиков и чиновников, включая и президента Александра Лукашенко, которые убеждают собственный народ, не так страшна радиация, как ее представляет оппозиция. Между тем, статистика заболеваний никак не свидетельствует, что чернобыльский недуг удалось победить. Об этом говорят и переполненная клиника Института радиационной медицины и эндокринологии в поселке Аксаковщина в 40 километрах от Минска. Серию специальных репортажей, посвященных годовщине чернобыльской трагедии, продолжает корреспондент с «Радио Свобода» в белорусской столице Игорь Корней.
В небольшой палате клиники три постояльца – Саша, Ваня и Сергей. Один из подростков – минчанин, двое также не из географической чернобыльской зоны. Однако диагноз один на троих – рак щитовидной железы. Все здесь уже не в первый раз.
2 недели. Я из Минска.
Я из
Сосновки.
Да, уже здесь 13 раз.
В выписке на
пишут, что посещать или через 3 месяца, или через 6.
Если бы не серьезность диагноза, можно было бы считать нахождение в клинике удачным отлыниванием от школы. О распорядке дня рассказывает Сергей.
До обеда проходим процедуры. Можно несколько раз в бассейн, один раз. После обеда час есть еще на улицу, можно выйти. Потом тихий час.
Все малолетние пациенты по-взрослому солидарны, что лежат здесь не зря. Кандидат медицинских наук Сергей Корытько, значительную часть жизни отдавший клинике Института радиационной медицины и эндокринологии, говорит, что проблемой номер один для Беларуси являются болезни эндокринной системы. 20 лет назад радиоактивный йод, покрывший практически всю территорию республики, подействовал на щитовидную железу. Крайняя форма выражения при этом – рак щитовидки. Однако есть и множество других раковых форм. А всего на учете в Беларуси стоят примерно 140 тысяч граждан.
По ракам детей мы превысили все показатели в мире порой в сотни раз. Но теперь уже немножко пошла другая тенденция. Уже в детей стало меньше, а больше стало у молодых взрослых. Потому что таки рак щитовидки – это все-таки радиоактивный йод. Радиоактивного йода уже нету. Где бы он сейчас не жил? У детей рак, ну, чуть-чуть есть превышение над теми, но он уменьшается. А возрастает у подростков, у молодых, взрослых, вот в этих начинает расти рак. Пик вот детского рака, дело там было вот в 99-м году. То есть они получили детьми, у кого возник там 14 лет, а кого-нибудь 28 в этой версии. А риски просчитаны где-то вот по различным моделям. Считают, что чернобыльцы должны получить раков щитовидки от 12 тысяч до 60 тысяч. Пока есть 1700, поэтому еще перспектива очень большая.
Щитовидка выстрелила в конце 90-х на всех пострадавших территориях. Эксперты напрямую связали это с ранним облучением радиоактивным йодом, который существовал лишь 90 дней после аварии. В сравнении с доаварийным периодом, количество случаев рака щитовидки после чернобыльской аварии возросло среди детей в 33 раза, среди взрослых в 7 раз. Однако Сергей Корытько уверен, что люди болеют не только от полученных доз радиации.
Когда говоришь о Чернобыле, надо говорить, что он комплексом своих воздействий привел к ухудшению здоровья. Болезни у детей, у взрослых. Мы их больше связываем не столько с радиацией, сколько с чернобыльским фактором. Ведь человек не виноват от чего в него, от радиации или от эвакуации. Все это от Чернобыля. Человек потерял работу. Был главным инженером ПМК в Брагине. Переехал в Минск, уже главным инженером не поставили. Его стало хуже? Хуже. Он начал переживать, начал. Заболел. Он не от радиации заболел, но от Чернобыля. Чернобыль это, как любая катастрофа, имеет большой комплекс отрицательных факторов воздействия на здоровье. Поэтому вот мы сейчас и стали больше болеть, раньше помирать. Все это одно к одному привело. Но это нельзя говорить, что к этому привела чисто радиация. Многие ученые в мире будут правы и скажут, ребята, вы передергиваете факты.
Эксперты уверены, что большинству белорусских детей для реабилитации нужны более современные базы, нежели имеющиеся в Белоруссии. Однако в прошлом году под видом искоренения торговли людьми Александр Лукашенко издал декрет, в соответствии с которым поездки детей на оздоровление были поставлены под угрозу. Лишь после соответствующих консультаций с чернобыльскими благотворительными организациями Министерство здравоохранения шлюзы немного приоткрыло, говорит председатель фонда «Детям Чернобыля» Геннадий Грушевой.
Дети начальных классов, 4 класс включительно, могут ездить круглогодично на оздоровление. Дети старше 4 класса могут ездить только в летний период. Вот такое решение прошло на рубеже марта, начало апреля. Но многие организации за рубежом такое объяснение не устроило. Но, во-первых, уже за 15 лет работы наши партнеры не просто анонимных детей зовут к себе. Десятки тысяч, я бы сказал, семей уже знают жизнь здесь, белорусских семей. И приглашают детей целенаправленно. Есть много семей за рубежом, которые продолжают помогать нашим детям получать образование, получать профессию, в том числе и за рубежом. Для таких семей это разъяснение или вот такого рода ответ, он, конечно, был совершенно неудовлетворительным.
Эксперты констатируют катастрофическое ухудшение здоровья белорусов по всем классам болезней. Практически здоровых детей в 1985 году на чернобыльских территориях было более 80%, а в начале 2000-х менее 20%. И пока правительство Белоруссии заинтересовано в минимизации расходов, связанных с последствиями катастрофы, наверняка будут и далее сворачиваться чернобыльские исследования в бюджетных учреждениях, устраняться наиболее активные исследователи чернобыльского загрязнения и уж точно будут возвращаться на загрязненные территории, вывезенные оттуда 20 лет назад вынужденные переселенцы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в нашем эфире «Американский час» программы «Поверх барьеров». в числе главных тем. Фестиваль фильмов Кислевского в Нью-Йорке, русская классика в английских переводах, книжное обозрение «Домашние животные в Америке» и картинки с выставки «Ретроспектива Эдварда Мунка в Нью-Йоркском музее современного искусства». Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыля России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими. Убиты 2 контрактников. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Курс единой европейской валюты достиг по отношению к доллару самой высокой отметки за последние 7 месяцев – более 1 доллара и 24 центов за 1 евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «24 часа». США призывают к проведению совместного мониторинга Рокского перевала. На заседании постоянно действующего совета ОБСЕ официальный представитель США Кайли Скотт призвал российскую и южно-осетинскую стороны разрешить международным наблюдателям осуществлять контроль над Рокским перевалом. Дипломат заявил также, что США весьма обеспокоены заявлением России о том, что она будет защищать интересы своих граждан в Южной Осетии.
Издание «Эхо». Посол Литвы в Российской Федерации был вызван в МИД из-за Грузии. Посол Республики Литва в России Римантас Шедлаускас был вызван в российский МИД. Ему было сделано представление в связи с обнародованным заявлением МИД Литвы по российско-грузинским отношениям. Было подчеркнуто, что российская сторона расценивает заявление МИД Литвы как недобросовестное передергивание фактической стороны дела и недопустимое вмешательство в взаимоотношения России с Грузией. В опубликованном ранее заявлении МИД Литвы поддержал инициативу Грузии по интернационализации миротворческой операции в зоне конфликта в Южной Осетии и призвал Россию прекратить недружественные действия против Грузии.
Газета «Аргумент». Сбор подписей с требованием отставки Саакашвили. Общественная организация «Антисорос» начинает сбор подписей с требованием отставки президента страны. Акцию в масштабе всей Грузии осуществляют специально сформированные группы, которые по окончании мероприятия вручат подписные листы самому президенту. Саакашвили и его правительство являются соросовскими марионетками. Их политика противоречит национальным интересам. Страну должны покинуть российские миротворцы, однако не следует вводить вместо них войска какой-либо другой страны, заявляет руководитель организации «Антисорос» Майя Николаишвили.
Еженедельник «Джорджиан Таймс». Русские хотят восстановить участок железной дороги Сочи-Тбилиси. Госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава связал восстановление железнодорожного сообщения между Сочи и Тбилиси с углублением процесса доверия между абхазскими и грузинскими народами. Он заявил, что правительство Грузии не имеет ничего против восстановления данного железнодорожного участка. В свою очередь, руководитель российских железных дорог Владимир Якунин утверждает, что достигнуто соответствующее соглашение между руководствами грузинской, абхазской и армянской железных дорог и создается комиссия для согласования конкретных вопросов.
Газета «Алия». Секретарь Совета безопасности Коте Кимулария, видимо, покинет свой пост и отправится на лечение в Германию. По кулуарной информации, Коте Кимулария в скором времени отправится на лечение в Германию. Известно также, что в госканцелярии произошла ссора между ним и генпрокурором Зурабом Адаишвили. Генпрокурор угрожал завести на Кимулария уголовное дело. В результате Кимулария попал в больницу.
Издание «Вечерний Тбилиси». Законодательные новации пробуксовывают. Перед зданием парламента Грузии вот уже несколько дней проходит акция протеста. Ее участники – продавцы нескольких столичных рынков, а протестовывают требования парламента об установке на торговых объектах кассовых аппаратов. Участников акции поддерживает ряд оппозиционных партий. У здания парламента Грузии мобилизована полиция. Продавцы и представители оппозиции предполагают, что за кампанией установки кассовых аппаратов стоят парламентарии, связанные с ними бизнес-группы. Пока названа лишь одна фамилия. Торговцы заявили о неких интересах, которые якобы имеет в этом бизнесе спикер парламента Нино Бурджанадзе. Сама Бурджанадзе это заявление оставила без внимания.
Это был обзор свежих грузинских газет, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на одну из главных тем этого дня. Очередной теракт на египетском курорте пришелся на очередное же обострение ситуации на Ближнем Востоке. Взрывы в Дахабе прогремели в тот самый день, когда средства массовой информации всего мира обсуждали очередное обращение Усамы бен Ладена. А в соседнем с Египтом секторе Газа происходили столкновения между соперничающими палестинскими группировками. Теракт в Дахабе еще раз доказал, что исламские экстремисты по-прежнему пытаются воздействовать как на мировое общественное мнение, так и на политику светских властей самого Египта. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Взрывы в египетском курортном городе Дахаб прогремели в понедельник вечером в местах скопления людей, в кафе и супермаркете. Погибли 23 человека, ранены более 60. Среди жертв подавляющее большинство местных жителей. Убиты также три иностранца, один из них российский гражданин. Вот что видел и слышал российский турист.
Спал в номере, когда были взрывы, я выглянул в окно. Здесь паника, народ в шоке, крики. Первые действия, будем так говорить, это все делалось местными жителями, выносили тела.
О тех российских граждан, которые пострадали в Дахабе, говорит сотрудник Генконсульства России в Каире.
Пока мы не можем какую-то дополнительную информацию дать, потому что мы сейчас уточняем все данные. Сейчас по предварительным данным, полученным от египетских правоохранительных органов и туристических компаний, значит, есть один погибший, росгражданин Леонид Титаренко предварительно. Ну, вот еще уточняются тоже данные. Ну, вот, по крайней мере, есть одна фамилия.
Сказал сотрудник Генконсульства России в Каире. Египетские курорты и исторические памятники уже не в первый раз становятся целью экстремистов. За последние 10 лет в стране совершено 6 терактов против отдыхающих здесь иностранцев. Президент США Джордж Буш, выступая вчера в штате Невада, осудил теракты на египетском курорте.
Произошли взрывы в Египте. Я решительно осуждаю убийство. Это преступление против невинных людей. Соединенные Штаты передают соболезнования семьям погибших. Мы думаем и молимся о тех, кто был ранен.
Сказал президент США Джордж Буш. В отличие от недавнего теракта в Тель-Авиве, взрывы в Дахабе осудило и руководство палестинской группировки «Хамас», которая сформировала новое правительство автономии. Представитель палестинского кабинета Гази Хамад заявил на пресс-конференции в Газе.
Палестинское правительство осуждает такие преступления, в результате которых погибают египетские граждане и туристы. Мы отвергаем эти преступления и все то, что может нанести ущерб национальной безопасности наших братьев-египтян.
А вот что сказал представитель группировки «Хамас» Абу Зухри.
Мы следим за ситуацией, возникшей после взрыва на Синае. Мы еще раз подтверждаем, что методы нашего движения исключают, вне зависимости от наших целей, убийство невинных людей.
Это был представитель группировки «Хамас». Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Чем ответит Совет Безопасности на вызов президента Ирана? Кому угрожает коррупция в России? Американские автомобилисты борются с высокими ценами на бензин. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Ирана отмел требование Совета Безопасности ООН прекратить работы над обогащением урана. Этот демарш, совершенный всего за несколько дней до заседания Совета Безопасности, посвященного иранской ядерной программе, поднимает, по словам экспертов, ставки в противостоянии Ирана и западных столиц. Слово Алану Давыдову.
Дееспособность Совета Безопасности окажется под сомнением, если он не предпримет решительных акций по поводу иранской ядерной программы, заявила в понедельник госсекретарь Кондолиза Райс. За 4 дня до истечения крайнего срока, данного Тегерану Советом Безопасности для прекращения работ по обогащению урана, ведущие члены Совета пытаются нащупать совместную тактику, хотя пока успех этим попыткам далеко не гарантирован. Россия и Китай публично отказываются одобрить некие жесткие меры. Как в этом контексте может выглядеть последний демарш президента Ирана? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичермана. Совет Безопасности ООН к 28 апреля ждет от Международного агентства по атомной энергии отчета о том, выполнены ли требования Совета о возврате Ирана к сотрудничеству с МАГАТЭ. Думаю, что, заявляя о возможности выхода его страны из договора о нераспространении и из МАГАТЭ, Ахмадинеджад заранее пытается повлиять на содержание этого отчета. Отказ Ирана от членства в МАГАТЭ и от обязательств по договору может послужить примером для ряда других стран, желающих, как и Иран, создавать собственное ядерное оружие. Таковы могут быть последствия. Если Совет Безопасности ООН окажется не в состоянии воздействовать на иранское руководство, можно ли рассматривать это как тупик? Вопрос в том, наложат ли Россия и Китай или один из них вето на решение Совета Безопасности о принятии акций против Ирана. Если все-таки наложат, тогда США и другие индустриально развитые страны будут рассматривать антииранские меры в своем кругу. Но в сущности я не думаю, что Россия или Китай действительно хотят применения вето, которое защитит Иран. Этим они усложнят свои отношения с США и с другими странами, которые используют любую возможность, чтобы шаг за шагом, включая поддержку со стороны России и Китая, пытаться образумить Иран. Сказал президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман.
Рассказывал Алан Давыдов. Согласно результатам опроса Центра Левады, опубликованным в понедельник, большинство россиян считают, что уровень коррупции в стране заметно повысился за последние 5 лет. В официальном правительственном отчете, согласно сообщениям российской прессы, коррупция называется как одна из причин замедляющегося экономического роста страны. Управление по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США начало расследование Росукрэнерго из опасений, что коррупция в России может представлять угрозу экспорту энергоресурсов. Как можно объяснить кажущийся парадокс? С ростом стабильности и уровня жизни в России растет и уровень коррупции, который, как опасаются западные столицы, угрожает многим странам. Я задал этот вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Эти явления развиваются в общем и целом независимо друг от друга. Уровень коррупции в стране зависит от эффективности деятельности правоохранительных органов. Если в течение 7-8 лет в России не было ни одного крупного показателя процесса над коррупционером, над чиновником, понятно, что все россияне получили сигнал, что бюрократия может действовать как ей угодно. При росте уровня населения у взяточника исчезают моральные ограничения, которые мешают ему требовать взятки от очень бедных людей.
Профессор, известны случаи, когда страны живут и даже процветают в условиях коррупции, скажем, Италия или, к примеру, Китай. В чем, по-вашему, особая опасность российской коррупции?
Она бесконечно опасна для России именно потому, что она резко снижает эффективность государственного аппарата и делает его иногда просто беспомощным при решении задач, которые перед ним возникают в случае каких-либо катастроф. Вспомните символический пример, когда чеченки-террористки могли оказаться в самолете, в которых они потом взорвали, только потому, что не дали небольшую взятку офицеру в аэропорте. Вот это и есть символ влияния коррупции на эффективность государственного аппарата.
Профессор, я уверен, что подавляющему большинству американцев никогда не приходилось давать взятки. В Америке даже есть законы, преследующие американские компании за подкуп чиновников за границей. Что это, нормальное состояние преуспевающего общества?
Согласно одной из теорий, американцы в своем большинстве честные люди и бюрократии, и вне ее, и поэтому взятничество не может возникнуть благодаря воспитанию, которое американцы получили в детстве, или, как говорят социологи, благодаря социализации. Другая теория, которой скорее я склонен больше доверять, это то, что американское государство является сравнительно эффективной машиной. Полиция, суды достаточно беспощадны в отношению к явлениям коррупции. Благодаря этому уровень коррупции в Америке достаточно низкий, хотя время от времени мы узнаем о неприятных фактах такого рода и в Соединенных Штатах Америки.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлебентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем. Почти 30 человек погибли в результате взрывов на египетском курорте. Испугает ли теракт российских туристов? Национальная вражда в Российской Федерации. От Советского Союза к России. Какова динамика развития межэтнических отношений? И через 20 лет после аварии в Чернобыле, почему до сих пор растет число пострадавших? Специальный репортаж «Свободы». Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17.30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 ранены. Среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. Бомбы взорвались в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что к ним не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты 2 контрактников. В Камчатской области созданы мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Из пострадавших от землетрясения районов вывезены более 700 человек. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Однако в столице страны, Катманду, пройдет массовая демонстрация, которую оппозиционеры уже назвали «манифестацией победы». Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Курс единой европейской валюты достиг по отношению к доллару самой высокой отметки за последние 7 месяцев – более 1 доллара и 24 центов за 1 евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу о претензиях императорского дома Романовых Генеральной прокуратуре России. Суд должен решить, подвергалась ли царская семья после захвата власти большевиками в 1917 году политическим репрессиям. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Алексей Завьялов задал прохожим на улицах города вопрос: как вы относитесь к российской императорской семье?
Я против реабилитации семьи Романовых. Он вверг Россию, Николай II, в хаос, Первую мировую войну. Ну, конечно, он пострадал. Это большое горе, конечно, для их семьи. Но он виноват в распаде нашей Российской империи. Его не нужно реабилитировать.
Царь есть царь. Реабилитировать, я думаю, считаю, что нужно. Кажется, их репрессировали все-таки. Они возрождали Россию, как ее продолжали. Умы не покидали нашу Россию. Я сейчас посмотрите, все за границей.
Положительно отношусь к семье Романовых. Если я реабилитирую, буду рада. Но это нужно сделать для будущих поколений, для традиций, для наших русских. Так должно было быть. И сейчас мы возвращаемся к этому, анализируем, исправляем ошибки.
Просто он не вовремя отрекся, когда уже ситуация до такой степени накалилась. Ему никак нельзя было отрекаться. И, по-моему, он заслужил то, что хотел получить. А уж остальные члены семьи, это просто их действительно можно святые записать. Они-то ни при чем. Семью можно реабилитировать, но никак не самого императора. Что он довел до такой степени?
Реабилитация.
организация в любом случае нужна. Почему? Потому что чем больше общественность будет знать фактов, тем выводы сами по себе будут напрашиваться.
Зря их реабилитируют. Лежали бы спокойно в шахте. Ну а зачем? Мы против того, что сделали Николая святым. А какой он святой? Кровавое воскресенье. После этого святыми не делают. Вот хотя бы и только из-за этого.
Я считаю, что Николай должен был больше доверять самому себе и должен был решать вопросы независимо от влияния жены. Слышала о том, что никакой не может быть реабилитации, потому что не было судебного следствия по их делу. Поэтому реабилитировать не за что. То, что вы убили, это внесудебное было решение.
У меня положительное отношение к царской семье, но он слишком был лояльный по отношению и к большевикам, и ко всем. Надо было быть жестче просто, меньше крови было бы. А то, что поступили большевики так, ну, расстреляли их всех. Боялись они его. Если он ушел бы куда-нибудь в Англию или еще куда-то, то, да, живы бы остались, и они претендовали бы на престол суверенитета, они бы все равно пришли бы обратно. Немного погибло народу, даже в кровавое воскресенье немного там. Мало жертв, мало заключенных было, жили очень неплохо. Я за реабилитацию царской семьи.
Самоличность Николая II очень мягкий был. Он не правителем был все равно. Когда он стал править страной, то все равно предполагалась революция в любом случае. Потому что он действительно не жесткий был, ну, не лидер по своей натуре, а такой мягкий, демократичный человек.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В течение двух недель, с 25 апреля по 7 мая, в Нью-Йорке будет проходить кинофестиваль «Трайбека», названный так по имени района в Нижнем Манхэттене. Этот фестиваль в 2002 году организовал актер Роберт Де Ниро, чтобы воодушевить жителей Манхэттена, переживавших депрессию после трагических событий 11 сентября. Впервые в программу включен художественный фильм режиссера Пола Гринграсса о захвате террористами самолета и гибели всех находившихся на борту. На просмотре этого фильма будут присутствовать родственники погибших в результате терактов 11 сентября. Баское региональное правительство обвинило испанские власти в том, что они не дают разрешения временно выставить картину Пикассо «Герника» в Бильбао по политическим причинам. В будущем году в Бильбао откроется выставка, посвященная 70-летию со дня бомбардировки немецкой авиацией города Герника. Пикассо отобразил это событие на картине, которая была впервые выставлена на Всемирной торговой выставке в Париже в 1937 году. Испанские власти утверждают, что полотно Пикассо может не выдержать транспортировки из Мадрида в Бильбао. Баское правительство считает этот аргумент отговоркой, и что на самом деле Мадрид опасается оживления патриотических настроений среди басков. Население Герники составляет всего 20 тысяч человек. Однако этот город считается духовной столицей басков, в которой по традиции испанские монархи клянутся уважать басконскую автономию. Американские правозащитные организации подвергли острой критике профессора Мичиганского университета Индрика Уичмена, который назвал мусульман жестокими и нецивилизованными и призвал студентов-мусульман вернуться на их исторические родины. В феврале профессор Уичмен послал по электронной почте обращение к Ассоциации студентов-мусульман, в котором призвал их прекратить протесты по поводу публикации в датской газете карикатур, изображающих пророка Мохаммеда. Уичмен заявил, что протесты студентов-мусульман противоречат американской концепции свободы слова. В минувший понедельник Уичмен выразил сожаление, что обращение личного характера стало достоянием гласности. Стэнфордский университет и исследовательские центры в Будапеште, Вене и Потсдаме объявили о намерении провести в Вене в сентябре конференцию на тему «От самиздата к тамиздату» – диссидентские средства массовой информации в Центральной и Восточной Европе после 1945 года. В ходе дискуссии будут обсуждаться влияние и роль цензуры, причины возникновения и развития неофициальной культуры, роль самиздата в становлении оппозиции внутри советского блока и так далее.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о состоянии мировой экономики. Эксперты фонда, в частности, значительно повысили свой же предыдущий прогноз темпов роста экономики России в 2006 году, указав при этом наиболее вероятные, по их мнению, факторы возможного замедления этих темпов в будущем. Рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
Осенью прошлого года МВФ прогнозировал рост российской экономики в 2006 году на 5,2%. Нынешний прогноз уже 6%. При этом эксперты МВФ указывают, что главным фактором этого роста остается потребительский спрос, но на фоне сокращения как темпов новых инвестиций в экономику, так и экспорта. А раз так, то перспективы устойчивого роста ВВП, который зависит в целом от трех базовых факторов, остаются зыбкими. Наш первый собеседник в Москве, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, экономика ВВП складывается из трех основных факторов. Это из потребления, из инвестиций и из чистого экспорта. Поэтому, наверное, то, о чем говорит эксперт МВФ, сводится к следующему. Да, происходит подражающийся рост потребительского спроса, при этом динамика чистого экспорта сомнительна, потому что, с одной стороны, цены на нефть высокие, но, с другой стороны, темпы роста импорта, они очень большие. То есть это значит, что в ближайшем будущем может произойти изменение торгового баланса, и он может начать сокращаться. И третья составляющая инвестиции. Действительно, тот факт, что замедляется темп роста инвестиций, конечно, вызывает беспокойство, потому что инвестиции – это именно тот фактор роста экономики, который создает рабочие места. То есть он не только приводит к росту в текущем году, но он как бы генерирует экономический рост и в последующие годы. Что, собственно, мы не можем сказать о потребительском спросе, потому что потребительский спрос он сегодня есть, завтра нет, и это значит, что завтра темп роста экономики могут замедлиться.
В прессе приходилось встречать такие оценки. Каждый процент роста ВВП в год требует увеличения инвестиций в национальную экономику на 13-15%. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если будут расти инвестиции на 13-15%, то экономика будет расти гораздо больше, чем на 1% ВВП. Скорее, я бы привел такие цифры, что при росте инвестиций на 13-15% объем основного капитала накопленного, то есть здания, машины, сооружения, накопленный капитал будет увеличиваться на 1%. Это вот такова структура нашей экономики.
Темп увеличения инвестиций в российскую экономику действительно замедлились в первые два месяца этого года, напоминает Евгений Гавриленков. Но уже в марте они вновь составили примерно 10,5%, как и в среднем за последние годы.
В предыдущие годы, когда мы имели рост инвестиций на 10-12%, ВВП рост на 6-7%, это было, соответственно, при том же 10% росте потребления, но при гораздо более умеренном даже сокращении порой чистого экспорта.
Главным фактором нынешнего роста экономики России эксперты МВФ называют потребительский спрос. Но за счет роста потребления чего именно увеличивается общий его объем? В первую очередь, Наталья Орлова.
Здесь очень большой рост в 2005 году был показан такими секторами, как торговля, пищевое производство, телекоммуникации и прочее. Строительство – это также сектор, который показал хорошие темпы роста, порядка 12% год к году. Это, наверное, самое положительное изменение, что население тратит деньги сейчас не только на товары краткосрочные, но и на такие долгосрочные, как квартиры, да, скорее всего, это инвестиции в недвижимость.
Но бум потребительского спроса в известной мере провоцирует и рост цен. Особенно если доходы населения растут быстрее, чем производительность в национальной экономике, подстегивая еще и рост импорта, на что указывают, в частности, эксперты МВФ, имея в виду не только Россию, но и некоторые другие республики СНГ.
Здесь есть интересный аспект, он связан с тем, что чем выше инфляция, тем больше у населения склонность к потреблению. То есть в условиях высокой инфляции население предпочитает не сберегать, то есть как бы не финансировать инвестиции, а тратить деньги сегодня на приобретение товаров, и мало того, что тратить свои доходы, но еще и, как мы знаем на примере России, брать в кредит, потому что рост банковских кредитов домохозяйствам в последние несколько лет это, наверное, один из наиболее быстро растущих сегментов в России. В прошлом году темпы роста производства этого сегмента составили 90% год к году.
Часть этого потребительского спроса, усиленного банковскими кредитами, безусловно, придется на товары и услуги, производимые и предоставляемые российскими компаниями. Однако, если рост импорта опережает рост экспорта, то структура этого спроса явно меняется. Евгений Гавриленков.
С учетом того, что доходы населения выросли, потребительский спрос быстро сместился и продолжает смещаться в сторону товаров повышенного качества, возможно, более дорогих товаров. И если вот эти вот товары не будут производиться на российских предприятиях, российскими производителями, то это будет стимулировать рост импорта и меньшую активность производственную внутри экономики страны. И для того, чтобы конкурировать с импортом, российские производители должны постоянно поддерживать инвестиционную активность как минимум на уровне 10-8% в год. В этих условиях возможно обеспечить вот довольно устойчивые темпы экономики. Только путем введения новых мощностей, которые способны следовать за динамично меняющимся спросом.
Объемы российского экспорта, хотя темпы его роста и замедляются, по-прежнему остаются весьма значительными. Соответственно, в страну притекают немалые средства в виде экспортной выручки. Но если по тем или иным причинам, главные из которых называют инвестиционный климат, лишь часть этих средств направляется компаниями на собственное развитие, то другая уходит в первую очередь на финансовые рынки. Наталья Орлова.
Да, действительно, есть проблема, когда очень большая неопределенность относительно инвестиционного климата или относительно налогового законодательства, или просто относительно того, какой экономический курс будет в стране через несколько лет. Конечно, в такой ситуации люди предпочитают вкладывать средства не в финансирование каких-то проектов в реальном секторе, а в финансовые активы, из которых эти деньги можно быстро вывести. Вот эта проблема есть. Единственным, наверное, вариантом ее решить, это как-то изменить и улучшить инвестиционный климат для того, чтобы инвесторы или даже население России были готовы удлинять сроки своих сбережений или сроки своих инвестиций.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Над тем работал Сергей Сининский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 ранены, среди погибших 3 иностранца, в их числе россиянин. По данным правозащитников, в России с начала года произошли более 100 преступлений на национальной почве, 14 человек убиты и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Главы стран СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Капитализация российского концерна «Газпром», рассчитанная по стоимости его акций на внутреннем фондовом рынке, увеличилась за последнюю неделю более чем на 8%, достигнув примерно 245 миллиардов долларов. Таким образом, «Газпром» по этому показателю вышел на 5-е место в мире, опередив американскую банковскую корпорацию «Ситигрупп», капитализация которой составляет сейчас почти 240 миллиардов долларов. По своей стоимости «Газпром» по-прежнему опережает американские корпорации ExxonMobil, General Electric, Microsoft, а также британская British Petroleum. Говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
«Газпром» достиг невиданных высот для российской компании в мировой экономике. Компания стала третьей по уровню своей капитализации в нефтегазовом секторе после ExxonMobil и после British Petroleum. Мы взяли бронзу, хотя находимся в нескольких шагах от серебра. Компания ставит перед собой масштабные амбициозные цели и, по-видимому, уровень капитализации в 300 миллиардов американских долларов не является пределом.
Существующие темпы роста внутреннего потребления и экспорта российского газа уже в ближайшем будущем приведут к его острому дефициту, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян. В частности, он объясняет это тем, что имеющиеся месторождения переходят в стадию снижения объемов добычи, а новые участки находятся в зоне сложных географических и климатических условий, требующих для их разработки огромных инвестиций и инновационных технологий. По оценке экспертов института, в 2010 году объем дефицита газа в стране может достичь 120 миллиардов кубометров, а в 2020 превысить 340 миллиардов. В целом, по словам генерального директора института Юрия Саакяна, государству следует увеличивать объемы инвестиций в модернизацию инфраструктуры естественных монополий.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу, и, естественно, его на все не хватает. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования. И поэтому все эти болячки накопились. И, естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Японская автомобильная компания Nissan намерена инвестировать 200 миллионов долларов в строительство собственного автосборочного завода в России, говорится в сообщении компании. По планам, предприятие будет построено в пригороде Санкт-Петербурга и начнет выпуск автомобилей в 2009 году. Мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. На нем планируется собирать две или более модели, название которых пока не сообщается. Наиболее продаваемыми в России сейчас являются легковые «Альмера» и «Примера», а также внедорожники «Экстрейл». Российская компания «АвтоТор» начала в Калининграде производство двух моделей автомобилей китайской компании «Шерри» – легкового «Амулет» и компактного внедорожника «Тигго». По оценке председателя совета директоров «АвтоТора» Владимира Щербакова, до конца 2006 года на предприятии будет собрано до 17 тысяч таких автомобилей. Цена легковой модели «Амулет» состоит от 9,5 до 10,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации, а внедорожника «Тигго» от 14 до 17 тысяч. Министерство транспорта России предлагает с 2007 года компенсировать убытки от пассажирских железнодорожных перевозок в стране из федерального бюджета, а не за счет доходов от перевозки грузов, заявил министр Игорь Левитин. Ранее сообщалось, что в 2005 году потери государственной компании «Российские железные дороги» от пассажирских перевозок составили почти 60 миллиардов рублей, говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принята и формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточные везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Объем инвестиций в строительство новых энергетических мощностей в России для осуществления проектов по экспорту электроэнергии в Китай к 2015 году может составить 12 миллиардов долларов, сообщил помощник российского президента Виктор Иванов. Активное сотрудничество в области широкомасштабного экспорта энергии из России на китайский рынок, по его мнению, будет способствовать не только укреплению экономического сотрудничества между двумя странами, но и поддержанию энергетической безопасности в Тихоокеанском регионе в целом. Нью-Йоркская фондовая биржа представила новый индекс, который будет рассчитываться с учетом котировок всех российских компаний, представленных на зарубежных торговых площадках, в том числе и в Нью-Йорке. По мнению министра финансов России Алексея Кудрина, появление этого инструмента будет способствовать привлечению дополнительных иностранных инвестиций на российский фондовый рынок.
Здесь, на Нью-Йоркской бирже, придуман очень хороший новый инструмент, показывающий развитие российского бизнеса. Я уверен, что он привлечет дополнительное внимание к инвестициям в российский фондовый рынок, тем более, что Россия отменит все ограничения на движение капитала и станет конвертируемой валютой и конвертируемым рынком.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 43 копейки, на завтра 27.42. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек, курс на среду 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Рассказывал Иван Трефилов. мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей информационной программы завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
«Он хочет, чтобы вы послали его на смерть. Он бросает вам наживку. Убейте меня. Он оказался в Америке с единственной целью – умереть. Вы его последний шанс. Он жаждет смерти и может добиться свершения мечты только с вашей помощью». С таким призывом к присяжным обратился в последнем слове адвокат Закариуса Мусауи, признанного виновным в причастности к террористическим актам 11 сентября. Адвокат, назначенный судом, чьи услуги отвергаются подсудимым, пытается уберечь своего подзащитного от смертной казни. Его основной аргумент – Мусауи – параноидальный шизофреник, своего рода больной клоун, вознесший себя в собственных глазах в роль мученика. В среду после 6 недель слушаний присяжные начали обсуждение вердикта – смертная казнь или пожизненное заключение. «Дайте знать обвиняемому Мусауи, что вы не простите убийство детей, летевших в Диснейленд. Напомните ему, что это Соединенные Штаты, и мы не смиримся с произволом кучки убийц, покрывающим именем Бога убийство невинных», – воззвал к присяжным прокурор. Фильмами, посвященными событиям 11 сентября, открывается во вторник в Нью-Йорке Трайбекский кинофестиваль. Впервые проведенный через несколько месяцев после терактов, задуманный Робертом Де Ниро как своего рода ответ террористам, только сейчас, 5 лет спустя, фестиваль оказался готовым к презентации фильмов о трагедии, происшедшей в нескольких сотнях метров от залов, где пройдут конкурсные просмотры. Фестиваль открывается полнометражным фильмом «United-93» о судьбе пассажиров на борту самолета, упавшего в Пенсильвании. Это первая голливудская работа по следам терактов 11 сентября. В программе также несколько документальных фильмов о людях, погибших и переживших трагедию. Начавшийся совсем скромно, Трайбекский кинофестиваль заработал уважение и известность готовностью предоставить экран для показа противоречивых работ. В прошлом году это был фильм «Трансамерика» о мужчине, сделавшем операцию по изменению пола. В этом году в программе участвует около 200 фильмов, среди них новая работа с Джоном Траволтой «Одинокие сердца». Последние 2 недели вызывали особые страдания у американских автомобилистов. Цены на бензин увеличились на 25 центов за галлон, то есть на приблизительно 7 центов за литр. Это не так много, если вы ездите по Нью-Йорку, здесь все рядом. За пределами города другая арифметика. Расстояние от дома до работы или до магазина вырастают в сотни раз. Мой коллега Владимир Морозов довольно много ездит по штату Нью-Йорк. Володя, как вы ощущаете повышение цен?
Юра, я ощущаю это как все у заправочной станции. Емкость моего бензобака 18 галлонов или 65 литров. Чтобы его полностью залить, прошлой весной я платил $30. Теперь выкладываю больше 50. Но мои проблемы ничто по сравнению с положением моих знакомых. Один из них, Дерек, ремонтирует отопительные системы на севере штата. У него грузовичок с инструментом и запчастями, который, понятное дело, тяжелее моей легковой машины и на литр бензина дает гораздо меньше километров. А ездить на вызовы ему приходится довольно далеко. Я за рулем каждый день. В выходные моя рабочая неделя не кончается. Отопление у клиентов может выйти из строя и в субботу, и в воскресенье. Бывают недели, когда я выкладываю за бензин до $500. Как выхожу из положения? Ищу по дороге заправки, которые подешевле. Как говорится, надо места знать. Когда выезжаешь из Нью-Йорка на север или приближаешься к городу с севера, то здесь самая дешевая заправка возле моста Джорджа Вашингтона, на той его стороне, которая выходит в штат Нью-Джерси. В заповеднике в горах Адирондак, которые находятся на севере штата Нью-Йорк, дешевле всего заправиться в городе Гленн-Фоллс. А для тех, кто места не знает, на интернете есть специальный сайт, который называется Gas Price Watch, то есть служба слежения за ценами на бензин. Вносишь свои координаты, и тебе сообщают, где ближе всего можно достать бензин подешевле. Сотрудник службы Брэд Проктор охотно дает советы. Не заправляйтесь на скоростных шоссе, которые идут между штатами. Цены там, особенно в праздники и выходные, гораздо выше, чем на местных дорогах. Избегайте заправок возле аэропортов. Там покупают бензин в основном те люди, которые взяли машину на прокат в аэропорту. Это разовые клиенты, и они не очень думают о цене. Индивидуалы в основном будут дампировать рентал-кары там. Они не очень думают о цене газа, они просто хотят добраться до аэропорта. Дерек говорит, что в зависимости от типа вашей машины, так можно сэкономить от 5 до 20 долларов за одну заправку. Средняя цена на бензин в США – $2.91 за галлон, 88 центов за литр. При этом в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, цена перевалила за $4 за галлон, $1.12 за литр. А в некоторых районах штатов Юта и Вайоминг тот же бензин стоит 60 центов за литр, то есть почти вдвое дешевле. Понятно, что из Нью-Йорка туда заправляться не поедешь, а если поближе, то почему бы и нет?
О том, как американские автомобилисты пытаются выжить под давлением рекордных цен на бензин, рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как современное российское общество относится к императорскому дому Романовых, который сейчас пытается добиться реабилитации расстрелянной царской семьи. Завтра же в Петербурге пройдет церемония перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III и матери последнего русского императора Николая II. Кроме того, вас ждут интересные репортажи из Лондона и из Большого театра о фестивале балета и о Российском экономическом форуме.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».